Так, мы остановились на чем? На испытании Авраама, на Ицхаке, на жертвоприношении. Сейчас надо вернуться к теме. Готовность вместе разделить, стать пасхальной жертвой. Да? Ишуа говорит, вы когда делаете это, вы смерть мою возвещаете. Возвещаете. Как можно возвещать смерть? Свидетелями стать через свою смерть, через свою готовность умереть. То есть сегодня сегодня в разных общинах по-разному проводится. Да? Чисто как традиция воспоминаний. Давайте вспомним, что Ишуа для нас сделал. Да? Или там в христианских православных католических это жертвоприношение. То есть реально через молитву, через таинство происходит жертвоприношение. Совершается, приносится очередной раз жертва. Это учение ортодоксальной церкви. А если смотреть вот еврейский подход, что было ожидаемо, это готовность свое тело, себя принести в жертву. Да? Ну и Павел говорит, принесите тела ваши, тела ваши в жертву и так далее. То есть, там же звучит слово завет. Завет. Ишуа говорит, это кровь Нового Завета. Да? Ну, Новый Завет, когда Моше заключил завет, окропил народ кровью, да, помню, да? Завет без пролития крови не совершается. Завет, да? То есть пролитие крови необходимо для завета. Завет символизирует кровь. Это одна из сторон всего вина. Но какой смысл, какое содержание завета, который Ишуа призывает, его содержание завета, оно простое. Его Павел излагает потом. Если мы вместе с ним умрем, мы воскреснем. А что нам умирать-то, да, вопрос? Потому что вопрос, умирать нам, потому что мы греховны. Наказание за грех – смерть. То есть, по-простому, вот если бы не этот договор, мы должны были бы просто умереть, и все. Через договор с Ишуа, через вот, принятие хлеба и вина, у нас есть возможность не просто умереть, а умереть вместе с Ишуа. А это меняет дело, потому что мы тогда и воскресаем вместе с ним. Да? То есть, так-то я знаю, у меня бесперспективный полный. Я грешный, значит, наказание за грех смерть, мне терять нечего, все равно вышка. А здесь есть возможность...
Там дальше пишется по дар Божий,
да. Жизнь вечная. Дар Божий, жизнь вечная, да. То есть через хлеб, через вино, в меня сеется, в меня раскрывается новый человек, который будет жить вечно, если ветхий будет. Вот это суть договора. Вот он заключается, провозглашается. А для этого должно произойти освобождение. Вот мы начали говорить про Еву, потом я переключился на римлян, а потом вот был вопрос о вопрос один и второй. Значит, вернемся к римлянам. Павел говорит о жене, которая выходит из-под власти мужа. Помните? Вы знаете, говорю знающим закон, что женщина выходит через разводное письмо, или со смертью мужа. Это понятно. То есть, и Павел говорит, а кто умер-то, да, вот во всей этой притче Павел, кто умер? Кто муж, который умирает, после которого женщина стала свободной? Ну вот, в церквях любят говорить закон. Закон умер, конечно. Были мы под властью закона вечного, дал его Всевышний, а он возьми, да и умри. В один прекрасный день. А есть как бы у слова закон, там действительно, ну, Павел говорит про закон. У слова закон ведь есть много разных пониманий. Да? Закон это власть, да? Слово закон это широкое. С точки зрения греческой, с точки зрения еврейской, Павел пишет по-гречески, на еврейском, греческом, в образе мышления Павла. Жена, она существует по закону мужа. То есть, ну, муж в некоторых случаях говорит так, чтобы в 6 вечера был ужин, или там к окну не подходить, там, шаровары не прясть и так далее. Разные указания, но так или иначе закон в доме устанавливает муж. И жена, она по брачному договору живет по закону муж. Муж ей глава, ему глава Машея. В еврейском случае ему глава Всевышний, глава Тора, глава его Равин, неважно. Жене глава муж, она живет по его закону. Вот есть история про Раби Элазара, у которого есть жена, и у нее с ней большие разногласия, но она говорит, «Бехокте Рабияди, я в законе моего раввина». Она живет в законе своего мужа. И если мы вернемся к Еве, Хаши Сирини взял меня в жен, подчинил меня, взял меня в зависимость, с тех пор вот эта связка, грех вошел в мир, власть Ецарара, человек оказался как бы, человечество оказалось как бы замужем за Ецарара. В договоре под его закон. Ну, брак тут, понятно, метафизический образ.
То есть Римлянам 7 глава говорит, братья мои умерли для закона телом Машиаха, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, это вам надо понимать, что не к Торе умерли, да. А умерли к Ецера, который действует в мире. Да,
да. Умерли для своей греховной природы.
То есть к закону греха, который был выпущен тогда.
Да, да, да. К тому моменту, когда Хава там решала свои какие-то решения, принимала, не хотел бы я быть на ее месте.
А какой там, какое слово использовано в греческом языке там, вот именно в Римлянам в этом месте?
Умерли или что?
Нет, закон. Номос.
Номос.
Закон.
Номос.
Номос?
Номос.
Номос можно перевести как Тора тоже?
Да, номос. Дело в том, что когда, ну, тут вот какой фокус, как раз Миша об этом говорил в четверг, когда евреи переводили Тору на греческий, ну, было куча понятий, которые они не могли перевести.
Типа, они так говорили, типа любовь.
Даже Бог. Да? Ну, как бы для греков Бог это один из богов, как зверушка, да, но есть разные. Вот Теос с артиклем, это изобретение авторов Септуагинта. Не было много изобретений. Одно из слова закон нужно было перевести как-то. И они говорили, мы-то будем между собой говорить, когда мы говорим закон, мы имеем в виду не УПК РФ, да и не УК РФ. То есть, если где-то следователи говорят, или судьи, они могут говорить про закон конкретный, в контексте. Евреи знали, что есть контекст, по которому Номос, это закон, это Тора. Или это закон с целым веером значений. Потом Библия была от евреев взята, она пошла куда-то гулять, стала переводиться на разные языки, и слово затерлось. То есть сейчас нет уже этого еврейского контекста. Для евреев, которые говорили, мы сегодня говорим на иврите, скажем, да, даже если по-русски, мы можем сказать слово «тшува». Да? Слово «тшува» — это, ну, «тшува», в любой период «ответ». Посмотри в словаре «ответ». А мы знаем, что это не ответ. Что «тшува» — это раскаяние, возвращение к источнику и так далее. Но если убрать это вот «хазер ле тшува», да, возвращающийся к ответу, да? Или возвращающийся к возвращению, даже если чува же еще не возвращение. То есть непонятно, есть какие-то слова, которые имеют определенный контекст. Вот этот контекст, он потерялся с годами из-за того, что Писание лишилось вообще напрочь еврейского контекста.
А когда Павел писал, допустим, Галатам, и он говорит, о несмысленные Галаты, там перед вами Машех, а вы как бы опять вернулись. Какой там контекст?
Они вернулись к стихиям мира, им-то возвращаться не было. Они же галлы. Галаты это галлы, это протогерманцы, да, это предки немцев. Вот. У них были свои заморочки, ну, астрологические. Там есть, ну, несколько разных проблем, на которые Павел реагирует. Но Павел там говорит, стихи он там космос, да, стихии мира. А Павел говорит, вы вернулись к стихиям мира. Вещественным началом. Вещественное начало там есть природа земли, природа огня, природа воды, там так далее. Это есть в медицине, есть знаки зодиака, то есть очень много всяких разных стихий. Но Павел там говорит, дело в том, что куда уж они точно не могли вернуться, так это к соблюдению еврейского закона.
Не могли,
потому что никогда не соблюдали, то есть так же, как мы не можем вернуться к конфуцианству. Как бы не были мы конфуцианцы, да, вот коммунизму, социализму, там кое-кто еще может вернуться, да?
И то не все.